Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 12 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции на нашем канале на YouTube, заходите туда, «Говорит Москва», он называется, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией. Программа «Отбой», там есть чат, там можно друг с другом пообщаться. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM нас там зовут. Там есть галочка для того, чтобы вы поняли, что это точно мы, подтвержденный наш аккаунт. На другие не надо заходить, а с галочкой надо. И в Телеграме «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами и в одно слово. Обязательно тоже заходите, значит, Виталия Филивижу, Алексей категорически приветствует, гипнодиск пишет, ку, Юрий Константинов целую, значит, здесь написал пасту, как говорят в деревнях. Георгий, добрый вечер, я нашел способ решить демографическую проблему. Все просто, 18 лет женщина становится на учет в роддом по месту жительства и до 27 лет должна отдать долг родине в виде 1-2 детей. При предъявлении двух полосок женщина отправляют в роддом на годовое обеспечение зарплатой 2000 рублей. В обществе ее гордо начинают звать женщина, а не вот это вот все. За время нахождения в роддоме женщина учит обращаться с детьми, воспитывать и правильно себя вести с окружающими, чтобы не было я же мамок на улицах. Те, кто не справился с задачей, порицаются обществом, не получают прав. Женщины в виде голосования на выборах, о, это вот уже интересно, медобеспечение и других льгот от государства. Ну да, на что-то похоже. Да, что-то вот я вижу, вы где-то вдохновлялись чем-то. Да, но ну, неплохо. Не, в принципе, как утрирование мне нравится. Я такое уважаю, я такое люблю. Не, москвич говорит, где-то это уже видел, копипаста. Ну, может быть, но все равно, мне нравится. Зеленский сказал, что все идет по плану, войска РФ начали контрнаступление в Курской области. Клоун, пишет Василий. Ну, давайте обсудим, раз уж вы написали об этом, давайте с вами обсудим. Значит, смотрите, действительно, наши начали контрнаступление, причем начали косить будут, пишет Денис девятиэтажник. Про женщин. Смешная, мне нравится. Значит, действительно, мы начали контрнаступление в Курской области. Контрнаступление проходит невероятно пока плодотворно и успешно. За сутки, получается, да, там плюс-минус о 10, по-моему, да, населенных освобожденных пунктах мы говорили. Вообще по сводкам оттуда, с места, и докладывают, что там, конечно, полный швах со стороны Украины. Они бегут, покидают позиции, потому что не ожидали, умудрились там какие-то переброски наши профукать. Это все из их телеграм-каналов, я цитирую, что они профукали какую-то переброску техники нашу туда и теперь получают там по зубам. Ну, в общем, мы начали. Действительно, Зеленский признал, что мы начали контрнаступление, и так и сказал. Русские начали контрнаступление в Курске, в Курской области, а это означает, что у нас все идет по плану. Ну, вспоминается вот этот мем, да, где сидит человек в горящем здании посередине и говорит, все по плану, да, вот примерно так это и звучит. Не, ну хорошо, хорошо, в принципе, что все по плану. В чем же заключается план тогда, интересно? План какой-то таинственный, о плане он ничего... Он ничего не говорит. Говорит, что доложит президенту Соединенных Штатов Америки и двум кандидатам в президенты. Сейчас, когда полетит, он там вон собирается, да, на выходных, по-моему, у него там какое-то выступление в Организации Объединенных Наций. И вот он как раз в этот момент собирается предоставить в тот самый свой план. План победы, мы помним, там, по-моему, несколько пунктов, да, он говорил, вроде что-то о 5 шла речь. И вот Курская область, это как раз один из пунктов. Но Подождем. Ну, реально же по плану, пишет Костя Измитин. Просто у него план уничтожить Хохлов как нацию. Но если так, то да. То да. Шутки про то, что он там через 20 лет будет давать интервью телеканалу «Арти» и будет там помечен как генерал-полковник Вооруженных сил Российской Федерации или там ФСБ России Владимир Александрович Зеленский, да, рассказывает о том, как выполнялось его супер, значит, задание и так далее. Это что же шутки, не на ровном месте все. А Максим Марков пишет: добрый вечер, вчера был на стадионе «Спартак», матч легенд, это было нечто, все легенды, Романцев был крут, настоящая легенда, не понравилось, что играли две девушки из женской команды «Спартака». С легендами двух баб запихали играть? Или это тоже какие-то женские легенды «Спартака»? За Рема Салихова играла, вот, если есть легенда «Спартака», так это она, кто же еще, да? Я не знаю более легендарную женщину в истории этого прославленного клуба. Агент КВН под кодовым именем «Агент Находчивый», пишет Виталий Фили. Это хорошее. Значит, это по поводу Курска, да, по поводу Курска вот эта история. Потом идет у нас параллельно, ну, мы вчера так с вами начали, да, особо не развили эту тему. Мне кажется, там есть еще что обсудить. Есть история с ракетами. Британцы уже официально заявили о том, что они дают свое разрешение на применение ракет Storm Shadow по российской территории, вглубь России, как они это говорят. Американцы пока под вопросом, но судя по тому, какие формулировки выбирает тот же самый Байден, этот вопрос, он, если не решен, то он находится на финальной стадии и будет решен в ближайшее время. Конечно, меня наводит это, все эти разговоры меня наводят на мысли о F-16, о Хаймерсах, о Джавелинах, о Байрактарах. Все это похоже. Все похоже как просто, ну, один в один. Очередное супер-пупер оружие, которое будет, значит, которое призвано изменить ход военных действий и все, и заставит Россию капитулировать с позором и выплачивать репарации на протяжении там 100 лет. Откуда я взял 100 лет? Это потому что Великобритания пообещала Украине поддержку в течение 100 лет. Вот когда эти страны вообще делают эти заявления, руководство этих стран, вообще хоть у кого-нибудь, когда язык поворачивается, говорить про 100 лет, вот чем эти люди думают? Это как, представляете, я не знаю, в 24-м году, если бы, Великобритания пообещала поддержку Германии, Веймарской республике, на 100 лет, например. Ну, это ж чушь собачья. Какие 100 лет? Как можно действительно в официальных речах произносить подобные формулировки? Откуда кто знает, что будет через 100 лет? Мы не знаем, что будет через год. А тут 100 лет. Так стремительно все меняется, так ускоряется время. Они говорят про какие-то сотни лет. Ну, с другой стороны, если кто-то это исхавает, то, в принципе, неплохо. Ой, да ладно, через 3 года уже все забудут, медийка такая же. Да, ну а зачем это просто произносить? Это, ну, если бы я ставлю себя просто на место вот этого человека, который говорит фразу про 100 лет. Я уж не помню, кто конкретно там высказывался со стороны Великобритании об этом. Ну ты же глупо выглядишь. Как ты можешь пообещать что-то на 100 лет? То есть ты по определению говоришь не за себя. Ты говоришь за своих потомков, которые когда-нибудь будут управлять Великобританией, ну, там, следующие поколения. С Божьей помощью, конечно, не будут. Надеемся все-таки, что не станет Великобританией. Но если все-таки она продолжит существовать, вот эти потомки будут управлять Великобританией, и ты говоришь за них. Как можно произносить такие вещи всерьез? Ну, они произносят. А, правда, разрешение наносить удары ракетами вполне себе реальное. Вполне реально. Мы уже ответили. Мы ответили много по каким линиям. И по линии МИДа мы ответили. И Дмитрий Анатольевич, по-моему, сказал пару своих классических убойных, ласковых. И, по-моему, пресс-секретарь президента сделал свое заявление. Все они сводятся к одному и тому же. Подобная, значит, эскалация повышает риски для Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Вот, собственно, что это за риски такие, которые повышаются для Соединенных Штатов Америки и для Великобритании? Существуют ли действительно для них какие-то риски? И что это за риски такие? И как вы думаете, к чему может привести подобное разрешение? Приведет ли оно к чему-либо? Повторяется по факту мой вопрос, потому что я задавал его уже очень много раз. И по поводу Байрактаров, и по поводу Хаймерсов, и по поводу гаубиц там каких-то, и по поводу танков из Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки, и по поводу самолетов мы тоже с вами обсуждали примерно что-то похожее. Сейчас новая тема — ракеты. Но что хочется отметить, что между самолетами и ракетами прошло сильно меньше времени, нежели чем между танками и самолетами, например. Между танками и самолетами прошел почти год. Между самолетами и ракетами прошло несколько месяцев. Вот это говорит о том, что наша вот эта гонка по лестнице эскалации, она ускорилась. И теперь все бегут намного быстрее. Или это говорит о чем-то другом, на ваш взгляд? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также идет трансляция в Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграм-канале. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватко.
Здравствуйте, Алексей.
Во-первых, что значит разрешение на удар вглубь российской территории? Вот смотрите, удар ракеты Storm Shadow, ну, украинцы, конечно, могут выстрелить куда угодно. Вопрос, куда они попадут. Понятное дело, что это высокотехнологичное изделие, требующее высокой квалификации. И понятно, кто там уже давно за управляющими пультами сидит, осуществляет и наводку и так далее. Один вопрос, это удар по, например, ну, вы приходите и говорите: здравствуйте, мы вот правительство законное в Украине, вы нас признаете, а вдарьте, пожалуйста, по нашей территории, на оккупированной, ну, понятно, кто обращается к кому, да, я так, в двух словах там, допустим, по Севастополю. Это один вопрос, то есть с точки зрения международного, ну, не международного, их точки зрения, мы сами просим по своей территории ударить, да, другое правительство. Сейчас они будут, как бы, вроде как, просить другое государство нанести удар, ну, допустим, даже с нашей территории, нанести удар, ну, я имею в виду, с украинской территории, мы просим по соседнему государству, с которым у нас не лады, а у тех государств, ну, а там все-таки мир. Ну, то есть разрешение, поэтому, собственно, и требуется список для начала от них и план действий дальше по войне, и список по территории, по которым они хотят наносить удары, потому что сами украинцы, это не получится так, что мы разрешаем вам лупить куда угодно, вернее, разрешаем удары по территории Российской Федерации, а и ракеты полетят куда угодно, куда там, знаете, вот эта бешеная обезьяна с гранатой выдумает. Вот, так это не работает, потому что, ну, надо же понимать, что, что это все будут осуществлять специалисты зарубежных структур, вот, скажем так. В том числе, опять же, надо понимать, что все вот эти вот удары осуществляются с привлечением данных спутниковой разведки и так далее иностранных государств. То есть у Украины нет никаких возможностей там, да у них и связи даже нет, если бы не Starlink. То есть уже давно бы, ну, по крайней мере, в информационном и так далее обеспечении Украина уже давно бы потерпела и военное поражение давно на поле боя, если бы им, например, тот же Starlink не было бы. Ну вот. И тем более вот спутниковых снимок и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, для чего вот это вот сейчас надо, вот это вот разрешение на выдачу, ну, как бы что-то? Во-первых, ну, понятное дело, скорее всего, выборы и видят эту ситуацию с Курском, да, особенно сейчас вся вот эта ситуация раскручивается в обратную сторону, да, что это Курская операция, как сегодня Зеленский сказал, я вам недавно говорил, что... А это все по плану идет. И контрнаступление. Ну, же план я вам не говорил, так что все, что происходит, это все идет по плану. Вот. А план я вам не скажу. И дальнейшие шаги не скажу. Все будет по плану, главное. Вот. По-моему, вот это нагнетание произошло в связи, да, с неудачами ВСУ по Покровскому и так далее. То есть это уже последний шанс, когда надо что-то менять, что-то сделать. Что сделать количественно, мы ничего не можем сделать. Больше танков мы не можем поставить, больше хаймерсов мы поставить не можем, мы можем вот только это. То есть постоянно неудачи Украины на линии фронта, Зеленский объясняет задержкой в поставках вооружения, не разрешение нам чего-то. То есть у нас нет самолетов, знаете, вам самолет, опять неудача. Ну что ж ты будешь делать? Хорошо, давайте мы будем лупить по аэродромам. При этом хорошая ремарка того же Пентагона, что русские давно уже вывели все свои самолеты за зону действия атак, ну, базирование самолетов. и толку от этого не будет. Поэтому, собственно, и вопрос к ним идет. А вы, пожалуйста, цели согласуйте, куда вы лупить хотите, кроме как пиар, кроме как красивой картинки, да, там, грубо говоря, по Волгограду, по родине матери, да, жахнуть, ну, чтобы красиво было в телевизоре. Вот, то есть, ну вот, вот. То есть военного прикола это не принесет, но сейчас вот это неразрешение, оно означало одно, что любое оправдание Зеленского своих неудач, оно звучало следующим образом. Вот нас бомбят, а в ответ мы ничего сделать не можем, нам западные партнеры не додают оружие, не додают разрешение стрелять. Вот у меня вопрос последний, в принципе, что вот кроме вот разрешения вот этого, еще они ждут? Ядерку, что ли, им тактическую надо? То есть чем дальше украинцы будут оправдываться в своих неудачах?
Да, что осталось еще им додать? Что там в загашнике есть?
Просто будут говорить, что не додают. Это уже мы слышим, что все задержки, и что нам бы, если бы вот нам вот дали бы все, бы, вот что мы хотим, еще бы 2 триллиона долларов сверху, вот. А еще желательно, чтобы у нас было денег столько, чтобы мы каждого русского бойцу могли, который сдается в плен, по миллиарду долларов платить. Глядишь бы, они бы сами все разбежались, и мы здесь всем победим. А поскольку вы нам ничего не даете, то виноваты вы все вокруг, которые... Не мы вообще ни в чем виноваты, виноваты все окружающие. А я великий Винстон Черчилль, генералиссимус всей Украины. Вот. Гениальный полководец. Вот. Ну, просто все вокруг виноваты. Поэтому... Я на это смотрю так, ну и предвыборная кампания сейчас идет, надо что-то показывать, что деньги, которые спустили в унитаз непонятно на что, которые сейчас сгорели в Курской области на этой бессмысленной атаке, что они потрачены не зря, что, ну, по факту-то они зря потрачены, я так понимаю, но надо что-то показать людям, что вот видите, где-то надо перемогу сделать, в том числе и к ноябрю. Какая там, 5 ноября, по-моему, выборы.
Надо да, но, насколько я понимаю, перемогу-то надо было показать даже не столько к ноябрю, спасибо большое, сколько вот сейчас надо было эту перемогу показать, когда Зеленский пойдет общаться напрямую с президентом Соединенных Штатов Америки. Перемогу какую-то надо было показать сейчас. Здесь, кстати говоря, очень своевременно. Наши пошли в то самое контрнаступление, как это называют, в Курской области. Оно очень своевременное. Оно накладывается на эти даты, и ничего хорошего их в эти даты явно не ждет. Либо им придется там затратить какие-то бешеные ресурсы для того, чтобы постараться наших остановить, учитывая уже все те ресурсы, которые они и так затратили на эту курскую свою авантюру. Либо жди плохих новостей к визиту в Нью-Йорк. А это не очень может сложиться, значит, тогда беседа с Байденом, как сегодня назвал один из избирателей его собственных, спердящим дедом. Если вы думаете, что я шучу, нет, это серьезно. Это причем кто-то даже в интернет выложил. Он встречался там с какими-то реднеками в кепках с Трампом, и реднек говорит, хочешь, дам тебе кепку Байдену, говорит, он прям перед ним сидит. Такой прям конкретный реднек, они еще этих людей white trash иногда называют. Ну, вот он такой прям деревенщина такой вот из американских фильмов про этих людей, которые в трейлерах живут. Вот прям такой вот типок там сидит и говорит, нах, слышь, президент, хочешь, я тебе кепку эту дам? А там написано Trump make America great again. Он говорит, не, я типа еще до такого не дошел, сказал Джо Байден. Он говорит, хочешь, я тебе на ней распишусь, автограф оставлю? Он говорит, не, не надо. Ты лучше на себя надень. И он взял все-таки на себя ее напялил поверх своей какой-то кепки. И ему на что ему реднек сказал, ну, теперь я тебя зауважал, пердящий дед. Ну, или, да, если прям переводить на наш манер, ну, дед-пердед он его назвал, по факту, да? Так он его назвал. Это президент Соединенных Штатов Америки. Ну, я говорю, позорище жесткое. Там происходит, ничего не скажешь. Но вот все равно у этого человека надо будет что-то клянчить. И по таймингу как-то они там не сходятся немножко. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, Александр. Здравствуйте.
Вы знаете, вот ну, я вот старался никогда не верить в теорию заговора, да, вот такие вот вещи. Ну вот, не знаю, кто-то из слушателей или вы смотрели американский сериал, ну, такой там первый сезон, вышел, «Мадам секретарь».
Нет.
Господа, я что вам хочу сказать. Если сейчас вот в Ютубе, вот в перерыве вы там или еще кто-то, этот сериал вышел в 2014 году. Это вышло. Значит, снимался это 13-й, 12-й, ну, 13-й сезон. Вот. господа, все, вот, знаете, как Жириновский прогнозировал число, дата, все, да? Так там вот прям вот все, вот кто посмотрит, после этого, знаете, вот это какой-то мир другой станет в глазах, и реально договорняк. То есть люди знали, там про Мариуполь, там про раздел Украины, там как будет, там единственное, что только президент, там даже Зеленский, вы представляете, националист Зеленский не согласится с отходом территории, начнет там, вы, ребят, посмотрите, вы обалдеете. И вот я не знаю, я вот сейчас смотрю новости, смотрю, что происходит, я с сериалом сравниваю, господа, это Симпсоны отдыхают. Вот смотрите, мадам секретарь, ради интереса, в 14-м году этот сериал вышел.
Да, я читаю.
У вас случится просто взрыв мозга вот у всех, кто сейчас ради интереса в Ютубе забьет. Там, да? Это просто, даже короткие отрывки.
Я читаю, да, сейчас про этот сериал, тут многие пишут о том, что он там, да, про эти как раз события.
Все вплоть до раздела границ. И когда это произойдет, и на каком основе, и когда дадут F-16, и когда экскалация будет, и все это, я в шоке, конечно. Посмотрите.
Я посмотрю, да, мне интересно стало сейчас, спасибо. Но по поводу того, что, значит, такой сериал вышел, и он там что-то предсказал, если мы не хотим верить в теории заговора, попробуем оттолкнуться от здравого смысла. И вот Костя Измитин тоже написал, что они прям по сценарию идут сериала. Это может быть просто, значит, сценарий достаточно предсказуемый? Может быть, в этом дело? Ну, то есть, на самом деле-то, ну, если так вдуматься, ничего сверхъестественного уже не происходит. Никакие вот прям невероятные маневры, которые невозможно спрогнозировать, мы их как-то не наблюдаем особо. Хотя я думаю, что вот курскую авантюру вряд ли кто в сценарии сериала прописывал. Вот это вот уж чушь, так чушь была бы. Но надо глянуть, как сериал называется. Многие мне говорят, называется он, сейчас еще раз, «Мадам-секретарь» называется. «Мадам-госсекретарь». Не, «Мадам-секретарь», да. Ну или «Госсекретарь» в нашей интерпретации. Я думаю, по запросу «Мадам-секретарь» найдете. Кто смотрел сериал, расскажите, что там в конце. Там бахнут. У меня несколько таких сообщений. Это хорошее, это смешное. Требовать от Зеленского плановых действий примерно то же самое, когда наши разъяренные из Куфы и из Телеграма требуют разъяснения боевых действий по установленной форме от Белоусова или Герасимова. Ну да, наверное. Ну, правда, наши-то не говорят на каждом шагу о том, что у них есть планы, они его придерживаются. А этот-то говорит. В этом проблема. И я вам, кстати, напомню, что история с планом, она же уже была. И была чуть меньше, получается, года назад, как раз в месяце ноябре-декабре, когда шло обсуждение выделения нового пакета помощи и вооружения Украине. Помните, которые стопорили долгое время, там не могли они в палате представителей разобраться, американцы. И вот тогда ведь республиканцы выдвигали условия, типа, мы готовы пообщаться, но дайте нам четкий план действий. Нам нужен теперь четкий план победы, и тогда мы будем говорить о выделении денег. То есть о плане, на самом деле, то уже давно говорится. Но, судя по всему, план либо не был предоставлен тогда, либо то, что предоставили, оказалось неправдой, потому что требуется какой-то новый план. И Зеленский уже говорит даже о нем самостоятельно, об этом самом плане. Так, не показывайте ему предсказания Жириновского, пишет Миша Николаев. Смотрим только «Ментозавров. Тайны следствия», только там правда и фактура. Миша Николаев, вы обязательно посмотрите, да, только после «Брата» и фильма «Стрелок». Я тоже об этом подумал. У меня что-то вот этот вот лист ожидания из фильмов и сериалов, он все повышается и повышается. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 12 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» он называется. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В чат залетаем. Где мы еще идем? Господи.
В Телеграме.
В Телеграме, точно, в Телеграме. Радио «Говорит Москва» латинскими буквами в одно слово. И во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM. Туда тоже обязательно заходите. Юрий Константинов спрашивает, куда отпустили. Отпустили ли Кулебу с должности? Отпустили Кулебу с должности. Все, он больше не министр иностранных дел. Давно было. Вы как-то пропустили, видимо, этот момент. Много шуток у меня тут. Ну, типа таких. Леонид Волков, кстати, признанный иноагентом. Может быть, даже экстремистом, я надеюсь. Избран мэром Нефтеюганска. В связи с тем, что значит, юксовская банда на него там покушение типа организовывала. Это уморительно. Особенно уморительно, что тогда они начали рассказывать, что значит, на эту скотину покушение это организовал, естественно, Кремль, потому что его очень сильно опасаются, он же опасный. Он может сожрать столько сладостей, что не хватит всей России, и мы тут будем страдать. А вот... Оказалось, свои, как обычно, да, всего там единопартийцы, да, из их лагеря гасят. Ну, ничего нового. В принципе, ничего нового. Я рад. Я надеюсь, что они там друг друга таки замочат, наконец-то. Все вот, и не останется никого ни одного. Ну, следить за этим забавнее. Да его диабет убьет быстрее, пишет Миша Николаев. Это хорошее. Латте войны, говорит Виталий Фили. Так, лимузин. Тут фотографии какие-то со свадьбы какой-то скидывает. Говорит, я стал свекром. Ага, вот так вот даже. Ну, уважаемо. По-скуски звучит, да? Свекр. Свекр. Не знаю, как это. Свекла. Так, ладно, значит, продолжаем. Я напомню, у нас вообще-то обсуждение идет важное, а не всех этих, значит, ублюдков прибалтийских. Это я не про лимузины. Лимузин — уважение и почет. Я про всяких иноагентов, сволочей. Мы говорим про разрешение, которое дано Великобритании на нанесение ударов вглубь России ракетами Storm Shadow и потенциальное разрешение наносить подобные же удары со стороны Соединенных Штатов Америки, которое может поступить им уже в ближайшие несколько дней. Кстати говоря, в итоге в Киеве никакие там, этот Блинкен ничего такого, такие заявления не делал. То есть, все-таки здесь сохраняют, они верны себе, они не делают таких заявлений в Киеве, будут делать где-то устами кого-нибудь человека из Белого дома. Но даже допустим, что хохлы ударят ракетами по нашим аэропортам, но долетит одна ракета и уничтожит пару наших самолетов. Что в итоге? Мы капитуляцию сразу подпишем или ответку кинем такую, что в 19 век хохлов отправим? Я думаю, второй вариант. И в чем смысл этих ракет, кроме их медийки? Слушайте, но... ну, во-первых, удар по нашему аэропорту, я не знаю, вот вы имели в виду прямо аэропорты или военные аэродромы, но и то, и другое неприятно. Неприятно. Наши самолеты — это неприятная история. А вот дадим ли мы, ну, капитуляцию, понятно, это бредятина, хотя они, может быть, даже на это и рассчитывают. Я не знаю, на что они рассчитывают, честно. Я уже запутался просчитывать их логику. Там действительно не существует никакой логики. Я не знаю, на что рассчитывают эти люди. У них и самый лучший вариант, какой можно было бы себе представить, что для Украины, что для Соединенных Штатов Америки, это подписать самую последнюю версию соглашений, которые им предлагала Россия. Вот то, что является на данный момент последней версией, то и нужно подписывать. Каждая следующая версия, она для них менее выгодная. Поэтому самый лучший вариант – это садиться за стол переговоров здесь, сейчас, с их стороны. Здесь было бы огромное количество людей, я имею в виду в России, которые восприняли бы это как зраду и начали бы говорить, да как так можно, какие переговоры с террористами и все подобное. А они бы даже, может быть, как-то и в победу бы это вывернули. Поэтому какая логика? Логики здесь вообще никакой не проглядывается. Что, у них, действительно, вы думаете, что у них есть расчет на то, что они смогут, я не знаю, вернуться на границы 91-го года? Это звучит вообще как бредятина. Но даже 22-й год? Ну, это же идиотизм, этого никогда не случится. Это понятно любому здравомыслящему человеку, любому. Пошатать как-то режим в России, но все попытки, которые у них были на данный момент, а было их немало, и они были заметными, громкими, мощные эти были попытки. Некоторые попытки мы проводили даже сами. Вспомним тот же самый марш Пригожина. Это же мы сами сделали. Мы же никто не говорит, что это было все инспирировано Украиной или американцами. Да нет, никто в это не верит. Это мы сами умудрялись. И это была самая сильная попытка. Самая громкая, самая мощная, самая опасная, на мой взгляд. Все остальное, что делали они, даже курская вот эта вся история, ни к чему не привела. Так на что расчет? На какой может быть расчет капитуляцию? А по поводу 19 века... Ну, по поводу 19 века не знаю, потому что до сегодняшнего дня в 19 век же мы их не отправили, правильно, до сих пор? Не отправили. С чего вы взяли, что мы их отправим в 19 век после удара какой-то подобной ракетой? Я напомню, что Storm Shadow уже, этими ракетами уже наносились удары по территории России. Это же Storm Shadow наносился удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Это же именно эта ракета была. А Такмс этот американский, он тоже уже бил по тому же самому Севастополю. Помните, недавно там был вот этот, с пляжем эта вся была история. По пляжу, когда она прилетела. Это же была ракета Атакамс. То есть удары уже наносились. 19 века нет. То есть про 19 век тоже говорить? Ну, такое. Я в этом не уверен. Слушаю вас, здравствуйте. 7373948, это звонки в прямой эфир. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Я вот хочу подчеркнуть такой нюанс. Если бы Запад продавал оружие Украине, то формально у нас к ним претензий быть не могло. Мы не могли ничего предъявить. Угу. Но они им дают как воюющая сторона, то есть просто участвуют в войне. Угу. Поэтому я считаю, что у нас руки развязаны абсолютно. И вот я абсолютный сторонник анонимного террора в Европе. Они очень уязвимы. Это трусливые пингвины, которые забьются. Это не американцы, которые после 11 сентября там начали воевать, то все. Uh-huh. Европа очень маленькая, уязвимая. Там куча объектов. И не надо афишировать там, не надо с красным флагом в ушанке там, в медвежьей шкуре там что-то такое изображать. Очень анонимно, тихо, все. Но понятно, это будет каждому. Там, считать, какие там есть объекты, но если вы вот такой, в какой-то интимной обстановке, я такой могу план нарисовать, что там вздрогнет не то, что Европа. Ну, в общем, война прекратится сразу, я считаю.
Если мы устроим анонимный террор в Европе.
Да, нет, причем это будет выглядеть абсолютно анонимно. Там будет ни следов никаких, ничего. Угу. То есть, не будет никаких там агентов пойманных, ничего этого не будет. Угу. Вот, то есть у нас, почему-то мы стесняем. Они нас долбят по всем статьям. Они, считай, разоряют нашу страну, убивают наших людей, западники, причем открыто. А мы там стесняемся, что-то пальцем в носу ковыряемся и не можем ответить. Один показательный теракт, но такой показательный в смысле, не то, что я повторяю, демонстрационный. А вот такой, они будут гадать, кто это, что это, а иди докажи. Вот. Uh-huh. И я думаю, что вот только такой путь, потому что иначе следующим шагом будет тактическое ядерное оружие Украины.
А, вот вы считаете,
с аптечек, с бронежилетов, а будет ядерное тактическое оружие, и все, тогда мы вообще... Ну, или тогда нажимать на красную кнопку, выжигать эту западную Украину к чертовой матери. Ну, потому что у нас нет больше выхода. Я вот живу рядом за Домодедово, вот я слышал недавно этот взрыв, вот рядом там с Похорой упал, все очень, не то, что неприятно,
Да это неприятно, это понятное дело. Но интересная логика, я вас понял, да. Ну, мне, про террор, в принципе, тут нечего объяснять, понятно. Я считаю, что никогда этого не будет, просто потому что нам не позволяет наша суть переходить к таким мерам. Это по поводу террора, а вот по поводу того, что будет следующим, вот это интересный разговор. Давайте попробуем просчитать. На прошлой неделе мы вставали на место американцев, давайте попробуем сделать это еще раз. Вот есть ситуация, в которой вы дали Украине уже все, что только можно было дать. Давайте посудите сами, называется. Там бронетранспортеры дали огромное количество, всякие там бронемашины, гаубицы дали, автоматы наверняка тоже дали, если они нужны были, ракеты дали в большом количестве, системы залпового огня дали, танки дали, самолеты дали, все уже дали, что можно дать следующим. И можно ли что-то дать следующим? Еще что-то осталось? И действительно может произойти такое, что они дадут, например, тактическую ядерную ракету. Ну, не следующим шагом, например, а через 10 шагов. Может ли до этого дойти? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я, в принципе, послушал мужчину предыдущий разговаривал, он правильно делает, но только вот этот террор и все остальное, это, конечно, сверху. А так, прилетело что-то на территорию России, шторм шедл там или еще какой-то, чтобы наш калибр, ну, определенное оружие прилетело на завод, где это изготавливалось. Вот это будет справедливо.
А не думаете, что нас пытаются ровно на это и вывести?
А какая разница? Ну, все равно выведут же.
Ну, после этого придется воевать со всем блоком НАТО.
Ну, а смотрите, это смысл такой. У меня ружье.
Да.
Я дал ему соседу. Сосед убил человека. Я ни при чем?
Ну, нет, вы виноват, что дали ему ружье. Но человека все, за убийство человека вы все-таки не сядете.
Ну... И мы ж не разбиваем их не страну, а только разбить тот завод, кто это произвел,
да, это оружие. Ну, я еще раз говорю, придется воевать со всем блоком НАТО, так или иначе. Там уже будет не отвертеться.
Никто не будет воевать, и они не пойдут всем блоком НАТО, и все это сказки. Они не пойдут. Не пойдут. Потому что тогда ничего не будет.
Ну, это пополам и надвое. Это, знаете, это вот нет уверенности даже в ваших словах. То есть они, может быть, и не пойдут, а может и пойдут. 50 на 50.
Тогда вот и если такой логики, а может быть, а не может быть, так может быть, вот правильно человек и сказал, начинали с аптечки, а уже самолеты. И ракеты на территорию России.
Это правда так, да. Но, еще раз, здесь нужно просчитывать риски. Бахнуть-жахнуть по заводу-изготовителю подобных ракет, это все понятно, да. Но сразу вероятность начала Третьей мировой войны повышается в миллион раз. И здесь идет расчет уже только на то, что они струсят. Но уверенности в том, что они струсят, никакой нет. Ну, никто в этом не уверен на 100%. Нет такого человека. И тогда мы берем на себя эту ответственность. А может быть, нас Украина на это и пытается вывести? Сколько уже разговоров о том, что главная задача Украины, это чтобы НАТО по полной вступило в этот конфликт уже на стороне Украины. Ведь это ровно вот этот сценарий и есть, который сейчас описал наш слушатель. Так. Вот Шмель Иванович говорит, баллистику еще не давали. Перерезать им интернет-кабель на дне океана и конец, пишет Евгений Драмер. О, слава богу, мосты и тоннели надо рвать, чтобы нечем было бить по русским городам, пишет Ермаков. Я у вас удивлю, наверное, но ракеты эти запускаются с самолетов. Да, самолеты по мостам не ездят. Так, они спонсируют Украину, мы спонсируем у них мигрантов, чтобы они устраивали беспорядки, пишет Нилс Майкл. Это как сценарий один из, который вот один из наших слушателей предложил, как вариант. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот редкий случай, когда полностью с вами согласен. Хотят нас втянуть, вот эти бахты-жахны, бахнем-жахнем. А что в итоге, изгоем станем? Полным изгоем. То есть не такое впечатление, что Украина на это и рассчитывает.
Ну, по поводу изгоем, не изгоем, это я не знаю. Мне кажется, это будет 34-й вопрос. Изгой, не изгой.
Объявить нас или спонсором терроризма, или террористическим государством. Но это будут жуткие санкции. Никто с нами не будет тогда сотрудничать. Или мало кто будет.
Слушайте, да там будет не объявление там каким-то террористам, санкции и так далее. Это будет повод, казус белли. Повод для объявления войны. Вот подобный удар. Ну, хотя бы-то на два шага нам надо просчитывать вперед, когда предлагаем такие вещи. Ну, давайте действительно жахнем сейчас по их территории. Особенно по территории Соединенных Штатов Америки и Великобритании, например. Я еще понимаю отчасти. Польша, например, да? Вот по Польше вероятность начала Третьей мировой войны сильно меньше, нежели чем по территории Соединенных Штатов Америки. Вообще, на самом деле, ударить сейчас по США или по Великобритании, это подарить американцам и этой демократической, демократическому офису президента тамошнему, подарить им подарок, лучший подарок в жизни. Потому что это решит сразу все их вопросы. Они скажут, ничего себе, Война. Война с Мордором. Так вставай же весь блок НАТО, вставай на нашей стороне, идем воевать, мы приведем вас к победе. Камала, значит, давай быстро, натягивай на себя свою кольчугу и идем воевать. И Камала в этой кольчуге въезжает в Белый дом и идет воевать с Россией. И вообще прекрасно. Все проблемы будут решены. Все, что можно будет тогда, все спишут на Путина. Все свои проблемы. Любых проблем будет. Сразу надо идти воевать, побеждать и так далее. А нам это надо? Вы уверены, что нужна Третья мировая? Я не уверен. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, мне кажется, что план Америки как раз в том, что они дают ровно столько, чтобы Украина могла сопротивляться. Не побеждать там, а именно сопротивляться. Я с вами не согласен, что прямо они ого-го сколько дали. Сколько они дали F-16? Кстати, не они дали, по-моему, Нидерланды, что ли, или кто там, Дания. Вот, 10 штук, ну... При желании они могли бы, наверное, и 100 собрать там самолетов. Вот. Сколько они дали вот этого «Патриота»? Mm-hmm. Тоже там не так много. Вот. То есть они дают ровно столько, чтобы Украина могла поддерживать как бы свою боеспособность. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, то же самое сейчас будет и с разрешением вот, бить там. То есть,
ну, так или иначе, поддерживать боеспособность Украины становится все тяжелее, приходится давать что-то новенькое каждый раз.
Ну, представьте себе, я вам сказал разницу, вот F-16, 10 и 100.
Да.
То есть у них всегда остается какой-то запас. То есть всегда можно потом еще 10 дать, потом еще 20.
Ну, вот есть, вы знаете, сколько дали «Хаймерсов» за все время?
Нет, это я не знаю.
Вот, а вначале тоже дали 2, понимаете? А уже есть ощущение, что их сильно за 100.
Ну, вот может, ну, а я об этом и говорю, что может то же самое быть с F-16. То есть в этом их план. Вы говорите, какой план? Я естественно, не знаю план Зеленского. Мне кажется, у него вообще никакого плана нет.
Угу.
Вот. А у Америки план есть. И он, в принципе, работает. Потому что это все уже длится сколько? 2.5 года? Вот. Естественно, обороноспособность России ослабляется. То есть сколько мы там танков потеряли, сколько всего, сколько людского ресурса. Нам не говорят, но наверняка эти потери достаточно приличные. Вот. Я их не знаю, вы их не знаете, но они есть. Вот.
И?
Вот в этом план. Если мы теряем технику, теряем людей... то выматываемся, в конце концов.
И что это?
Обороноспособность России падает.
Угу. И что это значит? Следовательно?
Это значит, что вот в этом их и план.
А.
Ослабить обороноспособность.
А нам что? А нам как на это реагировать? Перефразирую вопрос.
Нам в данной ситуации сложно как-то реагировать. Ну, то, что вот предыдущий слушатель предлагал, это глупость, на мой взгляд.
Вы имеете в виду бахнуть по заводу-изготовителю ракет?
Ну да, по их территории, куда-то не было. Ну, да. Сейчас у нас сложная ситуация. Посмотрите, другие, вот сегодня, не про войну даже. Доходы нефти за август там минимальные за все время, по-моему, там около 16. С платежами проблемы. Ведь это все, если вот так в совокупности, как бы работает. Потихоньку, то есть не сразу, как там нам обещали, да, в первый, когда все это началось, сейчас, нет, но вот потихоньку это работает на ослабление. Ну, это мое мнение.
Да, понятно, хорошо, ну, ладно. Максим Милотов говорит, вы как учитель на уроке, 3 плюс 3 сколько будет? Да. Ну, я не совсем как... Я-то правильный ответ не знаю. Я просто... Это то, что говорил Алексей. Я-то, в принципе, много с чем согласен. И про американский план. Мы говорили об этом. Держать баланс, да, американский план. Каким-то образом не дать России победить, но и сделать так, чтобы Украина как можно дольше просуществовала, соответственно, изматывала Россию. Это все понятно. Это, на самом деле, на поверхности. Вопрос так в том, что как нам на это на все реагировать и как ломать эту схему. В этом же проблема. Так, добрый вечер. Ну вот окраина ударит по ракетам по Москве или атомной станции. Какой наш ответ, чтобы не развязать Третью мировую? Пишет Александр. Так я же об этом и говорю. Это поразительная такая ситуация получилась, что чем мы успешнее, чем больше наших успехов на фронте, тем выше вероятность того, что нам придется принимать непростые решения. Потому что они нас к этому подводят. Так или иначе. Отсюда, на самом деле, вот это то, что мы уже много раз говорили, произносили, что давно-давно надо было уже сразу расчехлить самую большую дубину, какую только можно себе представить, стереть с лица земли к чертям собачьим город Львов, чтобы еще зацепило кусочек Польши там каким-то радиоактивным облаком или еще что-то такое. И не доводить до этого состояния. Нужно действовать на опережение. Но это время прошло, все. Мы уже реагировались до того, что вот на фронте дела продвигаются очень-очень-очень неплохо. Наша тактика и стратегия работают, но это подводит нас к тому, что придется принимать непростые решения. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Я вот слушал предыдущих людей и на самом деле согласен с одним пунктом, что следующие удары, они будут, к сожалению, наверное, по гражданским объектам. И вот это решение, я скажу честно, я не могу для себя его тоже решить, как бы я реагировал, но то, что это будут там станции, электростанции, плотины, еще что-то. Может быть, куда-то в один раз они попробуют ударить по военным объектам, а потом все остальное случайно полетит в гражданские. Угу. Это практически я уверен. И вот какое мы примем решение и как мы будем дальше с ним жить, вот это, к сожалению, самый основной вопрос. Mm-hmm. И я полностью с вами согласен по поводу какого-то решения, которое надо было принимать раньше по поводу большой дубины, но, к сожалению, не мы принимаем эти решения, и сейчас мы гребем все, как в песне, мы все участники регаты, и мы, к сожалению, гребем все в одном направлении, потому что у нас другого варианта нет, мы должны победить. Угу. Но, опять же, повторюсь, я для себя не могу представить, какой бы я бы дал бы ответ. Ну, кроме как предатомное, это объемный взрыв сверхмощной бомбы действительно по какому-нибудь крупному городу. Но, опять же, там тоже люди. И вот это самый страшный момент, что мы видим, что там люди, пускай они запрограммированы и еще что-то, но мы относимся как к ним, как к людям, как там, может быть, там бывшим нашим братьям или там просто хотя бы нашим бывшим соседям. А они относятся по-другому. И вот это, мне кажется, основная проблема.
Угу. Да, вот. Понял вас, спасибо. Ладно, идите, да, ребенок зовет. Да. Идите к маленькому. Папа, пойдем, пишет Евгений Фили. Да. Папа, пойдем жахнем, пишет Виталий Фили. Это хорошо. Это хорошая была. Да, если абстрагироваться от веселого вот этой части, да, с папой пойдем жахнем, так-то вообще наш слушатель, ну, абсолютно прав на самом деле. Ну, абсолютно прав. Такой момент, тонкий момент нас ожидает в ближайшее время. Давайте продолжим с вами после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 12 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции на ютюбе. «Говорит Москва», канал называется, все работает у нас. Если у вас работает YouTube, значит, вы можете посмотреть. Подписывайтесь, ставьте лайки, там чат есть. Также есть Telegram, радио «Говорит Москва», латиница в одно слово. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Везде подпишитесь, на всякий случай надо быть подписанными везде. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сейчас, секундочку, радио приглушу.
Да.
Меня зовут Семен. Смотрите, по первому пункту, то, что касается использования ядерного оружия. Постоянно на повестке у нас это висит, но вот пускай те люди, которые скажем так, ратуют за использование ядерного оружия тактического, даже пусть по территории Украины, пускай хоть один человек объяснит, какие мы военные, прежде всего, задачи решим, используя это оружие. Что у них будет армия в труху? Нет, не будет. Что все испугаются резко? Сомневаюсь, что все испугаются резко, скорее добьемся противоположного эффекта, будет еще больший подъем. Что им перестанут их снабжать оружием НАТО? Думаю, что нет. Будет опять-таки прям противоположный эффект. Убирая даже именно какой-то моральный аспект, что вот эти люди, которые говорят о том, что давайте использовать ядерное оружие, если их посадить вот рядом с этой кнопкой, нажми на кнопочку, и ты понимаешь, давайте положим там руку на сердце, понимаем, что будут мирные жители, в том числе, среди них будут тоже жертвы, готовы ли люди это сделать? Это раз. Второй момент, то, что касается использования дальнобойных ракет вглубь территории. Ну, вот у меня, может быть, мнение такое немножко инертное в этом плане, но на самом деле, может быть, немножко философское. Мы все должны понимать, что ну, идет война. Мы регулярно бахаем да, нашим гиперзвуком по инфраструктуре, идут массированные обстрелы. Ну, как бы, что удивительного, что они будут бахать по нам. Это такие, что-то сродни окнам Авертона. То, что по нам до этого не бахали вглубь территории, потому что не могли, потому что это Украина, у них нет такой, не было такой возможности, просто военной. Это не значит, что если, предположим, мы воевали бы с какой-то более развитой страной, например, там с Польшей, в первый день же полетели бы ракеты вглубь нашей территории. Я к тому говорю, что как бы, ну, к этому нужно относиться таким образом. То есть мы по ним бахаем, а они бахают по нам. Это война, с этим нужно, ну, как бы это прискорбно и, может быть, по-идиотски бы не звучало, но с этим нужно смириться и понимать, что здесь, ну, это некая неизбежность. С этим нужно жить и делать то, что должно. Продолжать дальше как-то адаптироваться, совершенствоваться, но к этому относиться именно таким образом. Это мое мнение.
Ну вот вам по поводу ракет ядерных, да, по поводу первого вашего вопроса, Руслан пишет, какие цели преследовали американцы, сбрасывая бомбы на Японию?
Ну, там это был непосредственно, конечно же, акт устрашения, потому что ну, там все вот понимали...
Вы ответили ну, на здесь... свой вопрос.
Да, но там была совершенно другая конъюнктура. Сейчас все понимают, совершенно другая конъюнктура. Сейчас все понимают, что если мы сбрасываем по ним там тактическую там бомбу, что ну, то есть никого это не испугает на самом деле.
Вы думаете?
То есть, там все просто понимали, что если условно американцы будут продолжать в таком же духе, что там, ну, то есть, а там все будет в труху. Но мы же не будем всю Украину в труху, надеюсь. Надеюсь, никто из этих людей.
А почему другая конъюнктура? В чем отличие?
Ну, это исторически, наверное, другая была история, что, ну, как Япония, на стороне Японии не было другого государства, которое ей могло бы теоретически помочь сделать бы то же самое в ответ по Соединенным Штатам Америки.
А вы считаете, что на стороне Украины есть государство, которое может помочь ответным подобным ударам?
Ну, может быть, на стороне Украины, конечно же, и нет. Но, как вы правильно заметили, какое-нибудь там радиоактивное облачко залетит там на территорию Польши и могут интерпретировать таким образом, что использовалось ядерное оружие, в том числе и против там члена НАТО. Да? И там Бог его знает, как там это все пойдет. Ну, как вариант.
Ну, я все, о чем вы говорите, я в принципе-то понимаю, и философский этот, как вы назвали, подход по поводу того, что, значит, если бы это была какая-то страна, у которой был бы изначально, летела бы изначально, это все понятно, да. Но здесь, значит, надо за руками следить. Во-первых, если приводить в пример конкретно Польшу, о которой шла речь, у меня вообще нет уверенности по поводу Польши, что все, что там можно было бы полетело, нашли, называется, да, великую военную державу Польша. Вообще нет уверенности, что хоть что-либо полетело. У меня до сих пор, наоборот, есть уверенность, что поляки это будут самые последние люди, которые захотят реально воевать с Россией. Потому что, в отличие от многих, кто рвется, поляки с Россией много раз воевали. И они прекрасно знают, что обычно происходит, когда Польша воюет с Россией. В отличие от американцев. В отличие от британцев, у поляков не очень хорошая статистика. Кстати говоря, в принципе, это же можно сказать и про немцев. Немцы тоже, я думаю, на самом деле, в глубине души все помнят. Поэтому с Польшей я бы не сравнивал. По поводу, значит, ядерной бомбы, устрашения и вот это вот все прочее, конъюнктура, конечно, разная. Конечно, разная. Но смысл тот же. И удар, тот, о котором мы говорим, да, которого не будет. Блин, ну не будет его. Да, но тем не менее мы в очередной раз это обсуждаем как вариант. Мне кажется, что этот вариант, он уже упущен. Уже так далеко ускакала та самая, мы ускакали все по этой лестнице эскалации так далеко, что этого уже может быть просто недостаточно. Я говорил об этом полтора года назад, наверное. Вот полтора года назад можно было это сделать, когда еще не было никаких самолетов, ракет, когда обсуждались танки. Вот тогда можно было это делать. Тогда бы это устрашение вполне вероятно бы даже сработало. Но тем не менее, с военной точки зрения действительно нет никаких целей. Речь идет исключительно только о демонстративном устрашении, о демонстрации мощи. Вот это единственное, о чем идет речь. Так, думаю, после их удара вглубь мы решимся уничтожить всю энергосистему, обязательно бахнем по Банковой и прочим кварталам. У меня нет вообще такой уверенности, потому что я, честно, вообще не понимаю разницу. Ну, не понимаю я разницу по какому-то объекту в Московской области, например, или в Ленинградской области, и не понимаю разницу между этими объектами и штабом Черноморского флота в Севастополе. Я не вижу разницы, честно вам скажу. Какая? В чем разница? Почему было тогда этого не сделать? Что мне от ядерного удара? Упадет $1000 на карту, пишет Виталий Фили. Это да, это уже тоже мем. Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я тоже не понимаю, чего обсуждать вот это ядерное оружие. Но президент уже дважды сказал, когда Россия может применить ядерное оружие. Да никогда мы не применим ядерное оружие, в Вашингтоне это понимают. Что, по действиям президента непонятно, что ли? Что оснований для этого никаких нет. Кто угрожает существованию России? Украина, что ли? Или эти 50 стран? Ну, чем они угрожают существованию нашей страны? Мы несем потери, да. Мы теряем людей, теряем гражданское население, страдают гражданские люди, да. Мы теряем в экономике. Мы тратим, придется тратить и тратим сейчас много денег. Это все наши потери, да. Но угрозы-то для существования России нет, и не было ее. Смысл наших военных действий – не давать поводов, чтобы у них было основание законное подбрасывать уже на Украину регулярные войска НАТО. Они все равно по-крупному не перейдут на границу Украины, все равно испугаются. А вот когда они дадут повод нам ударить, например, если с аэродрома, ну я как пример, в Польше взлетит F-16, отбомбится по нашей территории и потом туда же сядет. Вот это как раз и есть международный повод ударить по аэродрому и по военной структуре той страны, откуда все это произошло. Но этого же нету. Они тоже это стараются не нарушить, тоже боятся. Мы не можем воевать, как Америка. Без разбора взял это с воздуха, все это в песок превратил и все, а потом войска идут. Ну, мы не такие, чего тут непонятного. Нам, что нам делать? Да нам вот, как тренер, когда его подопечный боксер делает, как все надо, как ему тренер говорит, делай, что делаешь. Вот и нам надо делать, что мы делаем, а именно продолжать вот это с нарастающей силой, уничтожать их живую силу и технику, и также продолжать инфраструктуру Украины уничтожать. Только вот с более нарастающей силой. Вот что требуется. Все равно у меня ощущение, что мы что-то экономим. Вот стараемся все-таки как-то их сохранить. Хотя там еще этих объектов, которые связаны с обороной, очень много. Судя по тому, что и катера у них эти самые все не переводятся никак. И ремонтные цеха, видно, работают. Все там и боеприпасы подвозят, и топливо есть. И интернет работает, и телевидение работает, и все у них работает пока. Но это уже дело руководства. Что ж тут сделаешь-то? Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот такое мнение Сергея Алексеевича, да? Вот Сергей по факту о том же, немножечко так в оппозиции к мнению Сергея Алексеевича. Странные вы какие-то, поднимаемся по лестнице эскалации, но ядерное оружие применять не будем. Но тогда враги применят по нам ядерное оружие и пойдем по лестнице просто, Пойдем по лестнице, просто так не остановимся. А, да, вот наша проблема в том, что мы на одну ступеньку ниже находимся на этой лестнице, понимаете? Они поднимают градус каждый раз, а мы не можем перепрыгнуть их, не можем их опередить. И в этом смысле хорошее было где-то сообщение, что получается, что мы-то в догоняющих здесь. Если воспринимать, правда, этот процесс как именно вот эту гонку по лестнице. А если их воспринимать этот процесс как абсолютно параллельный и друг с другом никаким образом не пересекающийся, а именно отталкиваясь от того, что сказал Сергей Алексеевич, делаем, что делаем, да, идем вот своей дорогой. У нас есть цели, мы идем к выполнению этих целей. Они пытаются нас каким-то образом вывести из себя, пытаются... Это ведь нельзя назвать противодействием нашим военным целям, то, что они делают. То есть вот эта их курская история, например, она никаким образом не помешала нашему продвижению на том же самом Покровском направлении. Даже помогла, на самом деле. Даже помогла. Соответственно, это можно воспринимать как два параллельных процесса. Только их процесс направлен на что-то другое. Например, на вывести нас из себя. Заставить нас суетиться. Заставить нас принимать неверные шаги, неверные решения. Заставить нас... может быть, качнуть нас здесь внутри. И, на мой взгляд, самое опасное – это качнуть нас здесь внутри. Вот это единственное, что может реально разрушить Россию. Только мы сами. Так показывает история. Больше никак это никогда в жизни не происходило. Только мы сами можем себя разрушить. И они это про нас знают. Они нас в этом смысле изучили. Они давно над этим работают. И вот удары по нашей территории, например, куда-то в болезненные удары, психологически болезненные удары, они могут сработать именно на эту цель. Но это в концепции, где это два параллельных процесса. И мне кажется, что эта концепция, она больше имеет, на самом деле, отношение к реальности. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, Георгий, приветствую, Костя.
Извините. Здравствуйте, Константин, здравствуйте.
Ну вот смотрите, что-то я думал, а еще сегодня, по-моему, Константин Симонов что-то у вас на радио как раз говорил, интересная вещь. Угу. У Украины, на самом деле, 4 подстанции, 750 киловольт или киловатт, не суть, надо выбить, и вот он 19 век. Вот, и я думаю, единственное объяснение, почему их выбивать нельзя сейчас, это перетоки электроэнергии, чтобы не обрушить именно энергосистему наших новых территорий. Вот. И периодически слышу, читаю, что там здесь подключили, здесь кабель новый проложили. И вот, честно, по моим ощущениям, чуть-чуть холода ударят, и надо эти 750 выключать. И это, во-первых, не наносит никакого, там, ну вот ядерную бомбу не надо для этого применять. Опять же, с тиранями долбанули, и все красиво. Вот, а они это очень сильно почувствуют, и сразу и все заводы закроются, а что там, ну, мы им в прошлом году дали перезимовать, а в этом году нельзя давать.
Верите в это?
Ну, я на это надеюсь, честно, потому что я уже не знаю, это на войну не похоже, это какой-то прям, ну, не воюем мы вообще ни в какую силу. То есть есть реальные варианты все это закончить, а мы почему-то не заканчиваем. Я понимаю, почему американцы держат. То есть они держат именно к своим выборам. Они качают эти качели, как им выгодно. А почему мы не добьем? Есть все варианты добить, и почему мы этого не делаем, прям грустно.
Ладно, хорошо. Для наших противников, Александр Евгеньевич пишет, нет разницы между Украиной и Россией в цивилизационном плане. Может, на стратегическом уровне конфликт на Украине это всего лишь следующий этап по разрушению России. СССР развалился, но осталась все равно сильная Россия. Надо добивать. Может, нас в широком смысле русских завели в ловушку, куда мы за недорого, где мы, видимо, да, за недорого убиваем друг друга. Завели в ловушку, безусловно, я здесь с вами полностью согласен, завели в ловушку, да. Процесс ли это продолжение развала Советского Союза? 100%. Никак иначе, да, завели в ловушку. Но мы сейчас, как бы вам парадоксально, может быть, это не показалось мысль, мы из этой ловушки сейчас как раз и выбираемся. Потому что единственный вариант, как можно из этой ловушки выбраться, это вернуть под свой контроль те самые бунтующие территории, за счет которых можно каким-то образом с нами воевать, которыми можно с нами воевать, можно нам вставлять палки в колеса, нервировать нас и так далее. Единственный способ это остановить, это вернуть все эти территории под свой контроль. Мы этим занимаемся. Но то, что мы зашли в эту ловушку, да, мы зашли в эту ловушку. Добровольно мы это сделали, отчасти добровольно, отчасти безвыходная у нас была ситуация. Ну, потому что все это дорога от развала Советского Союза. Вся эта дорога тянется от 91-го года. Тут, мне кажется, вообще это истина, которая не подлежит сомнению. Я не знаю, кто может каким-то образом это опровергнуть. От развала империи 1917-го. Но вот от развала империи 17-го нет. Потому что после развала империи 17-го снова вернулись под контроль, в том числе и эти территории вернули под контроль, и многие другие, и победили в войне, самой страшной войне в истории человечества. И много всего было потом, после 17-го года. И ни у кого бы язык не повернулся сказать, что Советский Союз это какой-то осколок, неуверенно стоящий на двух ногах осколок Российской, Великой Российской империи. Все-таки нет. Советский Союз вернул под контроль, вернул могущество, даже, наверное, в какой-то момент приумножил то могущество, которое было у Российской империи. Поэтому с 17-го года нет. А с 91-го, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр меня зовут.
Да, здравствуйте.
Смотрите, войны США, они часто в основном имели финансовую подоплеку. Смотрите, смотрите, у меня простая теория, топорная. Евросоюз вообще, это некие овцы для США. В чем заключается? Раньше были овцы такие, они их кормили, стерегли немножечко шерсть и жили неплохо. Но нужно было всех овец в одну овчарню собрать. Ну, я образно выражаюсь. Создали Евросоюз. Отлично. Теперь это овчарня, теперь экономически надутый пузырь, нужно чем-то обеспечить. Овцы разжирели, много шерсти, а нужно их немножко зарезать. И нужно их обо что-то убить. Своими же руками не очень хотят это делать. Соответственно, нужен некий волк в лице России. Вот. Таким образом, они закрывают, скажем, много дырок своих. То есть, ослабляем экономическую мощь Евросоюза, потихонечку все. Вот в идеальном мире мы должны были немножко, так скажем, сильно побить Европу, чтобы Европа вся экономика перебежала в США. Но от этого выигрывает только США и чуть остается Китаю. Вот. Может быть, и нам что-то перепадет.
А зачем овец-то убивать? Зачем их? Если их можно стричь и кайфовать.
Нет. У них раздут пузырь. Нужно чем-то наполнить этот пузырь. Это заводы, мозги, финансы. Нужно, чтобы Евросоюз сам отдал. А Евросоюз сам отдает, отличненько. Они обрезали им российские энергоносители. О, отлично, хуже стало. Это мне какие-то заводики в США. Тут побежали. А желательно еще побить очень сильно. Чтобы прям быстрее овцы перебежали в США. Быстрее это все сделали. Вот. Но есть проблемка. Многие убегают еще и в Китай. Вот. Поэтому нужно еще что-то там еще сейчас замутить такое. Вот. Ну, а там подобное. Вот. Поэтому это консервы. Евросоюз это консервы для США. И эту консерву уже пора вскрывать, потому что пузырь раздут. Он очень сильно раздут в США. А ее нужно вскрывать, чтобы наполнить этот пузырь чем-то.
Ну, то есть это все для того, чтобы, если подытожить, для того, чтобы замочить Евросоюз. Главная цель – это Евросоюз, на самом деле, в этой во всей схеме.
Нет, это вскрыть всю консерву, да. И, это, во-первых, ослабить Россию, конечно же, смотрите, тут ослабить. Потом наполнить ВПК свой, так скажем, финансово, вот, американский, вот, отлично. Они же сейчас раздели, сейчас они заставят их пушечки покупать, ракеты и самолетики. Отлично, это тоже экономика. Ну вот, это вскрыть консерву Евросоюза. Вот, одна из самых таких, мне кажется, главных причин.
Ну ладно, проблема, хорошо, что хорошо.
Многие в Китай улетают.
Мысль понял, да, ладно. Не могу согласиться, но как концепция, хорошо, ладно. Офигеть, мощь ЕС осталась, весь регион развалился от бизнесов, мигранты давят со всех сторон, и как им жить, вообще непонятно. Мощь Евросоюза-то... С Евросоюзом другая проблема, на мой взгляд, была. Проблема Евросоюза заключалась в том, что он встал на ноги, оперился, и начал потенциально быть опасен для Соединенных Штатов Америки, потому что у них и производство, и деньги, и все это основано, как оказалось, на дешевых энергоресурсах из России, и, соответственно, дружить с Россией вполне себе выгодно. Заговорили о своей собственной безопасности, о своей собственной армии в Евросоюзе и все прочее. Нужно было вот это вот, в этот евросоюзский напор сбить. Ну, он сбит, все. С Евросоюзом закончили. В принципе, дальше разваливать их не имеет никакого смысла. Зачем? Зачем американцам разваленный Евросоюз сейчас, уже такой ослабленный? Это же буферная зона по факту, так или иначе. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Две минутки у вас где-то до новостей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Да, мне показалось, что многие слушатели говорят примерно об одном и том же, что в этом конфликте мы выполняем какую-то ведомую роль, то есть мы ведомые, нас куда-то ведут, и мы безропотно следуем по этому направлению. А как говорили еще и многие политологи, там достаточно давно, там и год, и полтора назад, нам надо было выходить за флажки, ломать эту игру, действовать, начинать первым номером. Но если по каким-то причинам это не получилось раньше, значит, нужно сейчас это делать.
Ну вот смотрите, в рамках этой, того, о чем вы говорите, я в рамках этой концепции, нас ввели скорее, нас туда привели, конечно, к этому конфликту.
Да, да.
А теперь мы из него выходим. И если на это начать смотреть именно с этой точки зрения, мы выходим, они пытаются нас вернуть в свое русло, в то, где им выгодно, провоцируя нас на что-то не очень приятное, на что-то жестокое. А мы идем своим путем, стараемся их выбивать, планомерно одерживаем победы, забираем территории стратегически важные, и не поддаемся. Если начать на это смотреть таким образом, то, может быть, поменяется общая картина, понимаете? Спасибо большое. Но это, естественно, все точки зрения. Это просто менять углы. Но ведь можно так на это посмотреть. То, что нас туда завели, ну, понятное дело, завели. Но кто с этим спорит? Завели, да. Мы сами во многом виноваты. Может быть, где-то не могли с этим что-то сделать. Не хватало нам просто мощности. Где-то позволили вот этому всему случиться. Сейчас мы оттуда выходим из этой ситуации. Возвращая это под свой контроль. Не поддаваясь на провокации, как вариант. Я не настаиваю на этой концепции, но она же имеет место. Она же может существовать. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 12 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» называется канал, заходите, если у вас работает YouTube, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, там очень такое активное сегодня, я слежу, идет обсуждение друг с другом, можете присоединиться. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово и в группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество наше», там подключайтесь. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Да, добрый. Борис, Москва. Я полчаса не в эфире был, но я думаю, тем...
Да, тема та же самая, да. За полчаса, знаете, не поменялось.
Очень много предложений было, есть иногда и говорит, чуть ли не топлим там, но это помешка. Конечно, этого делать нельзя, провоцировать. Но мне кажется, все-таки об этом много говорят, надо все порты вот эти наутюжить просто. Как они переводят это все, слушайте, как Змей Горыныч, знаете... Одну голову отрубили, она опять вырастает. Значит, они как-то это приводят все. Ну вот я не знаю, порты разбомбить эти одесские, там на границе с Румынией все там перепахать, понимаете? Вот мне кажется, пока только вот такой способ. Это должна, конечно, разведка космическая или там партизаны должны все это, как вот в последнее время делается. Ну, какой еще может быть способ? Я думаю, это самое оптимальное. Надо усилить вот это вот. Либо они перевозят там в автобусах с детьми или с Красным Крестом. Но как-то доходит это до фронта, понимаете? Я понимаю, что это с самолетов. В любом случае, я, конечно, постоянно слушаю. Там, я не знаю, у них, наверное, аэропортов этих всех полувоенных, полугражданских не осталось. Но с зерном корабли идут. Я не знаю, у нас есть возможность такая или нет? Вот это я не понимаю. Я думаю, из Румынии все, через Черное море. Ну как еще? Колесами.
Да, я думаю, честно говоря, по-всякому. Я думаю, что по-всякому. И в случае, там, если где-то что-то разрушается, идут по другому пути, по-всякому доставляют. Кстати, здесь тоже можно посмотреть на это немножечко с другой стороны, как на демилитаризацию. Как вам на это смотреть, как на процесс демилитаризации? Подвозят и уничтожаются, в том числе из европейских запасников. Где у нас с вами данные, что европейцы могут у себя на складах возместить тот объем вооружений, который они передают на Украину в кратчайшие сроки? Нету. Плюс, чтобы это возместить, Европе приходится платить большие деньги за это, за все, делать заказы, покупать у американцев, прогибаться еще каким-то образом. А у Европы деньги-то тоже заканчиваются. У Европы плохонько. У Европы дела, мягко говоря, не так, как были в начале 22-го года. Ну, получается, такой процесс демилитаризации. Я точку зрения предлагаю, еще раз. Вообще, самая хорошая новость, на мой взгляд, сейчас вот пришла по линии РИА новостей. Мне понравилась формулировка. Соединенные Штаты Америки могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ, но не американские. Знаете, такая новость, которая наводит на мысли о суверенитете. Ну, так, на размышления. О суверенитете Великобритании или Франции. Ну, и понятное дело, Украины. Если у кого-то есть мысли, эта новость тоже наводит и на такие мысли. А еще наводит на мысли о том, что у американцев все-таки есть какие-то определенные границы, через которые они переступать не хотят. Потому что не хотят, чтобы летели американские ракеты. Потому что сейчас не очень им это выгодно. Между прочим, давайте мы с вами посмотрим на предыдущие все выделения оружий. А кто передает леопарды? В основном же немецкие танки туда пошли. Кто передавал F-16? Кто передавал даже хаймерсы? Вот это вот все в основном передают не американцы. Это все передают европейцы. Американцы максимально стараются от этого дистанцироваться. Почему американцы стараются от этого дистанцироваться? Потому что у них техники нет. У них техники в 10 раз больше, чем у всех остальных вместе взятых. Но, тем не менее, они почему-то от этого дистанцируются. Ну, такая вот еще раз заметочка, которая наводит на мысли. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Роман, Москва. Слушайте, я не знаю, чем больше идет СВО, тем больше у меня складывается мнение, что это какой-то договорняк, игра. Вот недавно тоже там то ли Шойгу, то ли Песков сказали, договоренность была по Черному морю, по Черноморской, не бить по судам и по инфраструктуре энергетической. Угу. Зачем
это договоренность? Это Сергей Кожугетович говорил.
Да, Сергей Кожугетович.
Ну, он не сказал, что была договоренность, он говорил, что они велись об этом переговоры через Турцию, там такая была формулировка.
А, я понял это как, что Турция настаивала на том, что вы не бейте по энергетической структуре, ну, по судам, да. ни Украины, ни РФ. Турция от этого, это вообще какое дело, а? Турция сует свой нос не в свое дело. Мне так кажется. Ну и тем более, естественно, все эти американцы. Потом вот эти про атакамсы, что мы атакамсами не разрешаем бить. Тоже мне кажется, какая-то игра это.
Игра, какая-то, да. Вот
какая-то игра, не понимаю, зачем она. Но я хочу, чтобы мне, обычному жителю, объясняли. Пусть объясняют мне. Я хочу, чтобы мне объясняли. Я не хочу догадываться. Я понимаю, что война, там, секретные данные. Но как-то у вас же на радио эксперты, ну, тоже звучала мысль, что и там, где не говорят правду свои, да, появляется другая правда, ну, вражеская. Я хочу, чтобы мне объясняли. Они, наши Минобороны, ну, не очень объясняют. Я хотел бы, чтобы больше объясняли мне всякие...
Ну, смотрите, формулировка про игру – это одно. А вот договорняк, вы слышите меня?
Да, слышу.
Да, вот игра – это одно, а договорняк – это другое. Разная коннотация у слов. Вот вы когда говорите про договорняк, вы имеете в виду, кто с кем договорился и о чем?
Я имею в виду, что, может, Россия с Америкой договорилась.
О чем?
блин, не знаю. Например, давайте там мы будем передавать технику Украине, но она будет старая. Нам просто нужно обновлять парк наш, и пусть и Европа обновит, она потом мы ей продадим. Вот мы знаем, что вы уничтожите всю старую технику, там для вас нет проблем это пощелкать. Но мы вот так вот тоже обновим наш парк как-то, не знаю, только... А кто за это платить-то будет, тоже вот интересно.
Это процесс обновления. Они же не бесплатные. Ну, не, я понимаю, ладно, ход мысли, да, мне понятен, если там это то, что говорится, договорником, но то, что это все делается для того, чтобы обновить американский парк военной техники, это, конечно, это очень сильно вряд ли, это я мягко скажу, да. Но договоренность между Россией и Америкой о... передачи, например, и не передачи каких-то видов вооружения, вполне может быть. Я допускаю такое, да. Потому что контакты по тем или иным каналам, они никогда ни на секундочку не прекращались, а по-другому и быть не может. Игра больше подходит термин, нежели чем договорняк. Игра, да. Игра серьезная. Только игра вот не детская, да, в песочнице, а серьезная игра. С высокими ставками. Ну, это игра, безусловно, да. Играем, играем. Серьезная игра, серьезная, жестокая, жестокая. Опасная, очень опасная, но игра. Ну, да, в шахматы, может быть. А может быть, я не знаю, в блэкджек. Ну, как, игра со ставками. Так, Литербол предлагает вот вариант еще игры Виталий Фили. Вот пускай Белоусов мне накатает простыню. И отдаст письмо лично в руки, а потом поклонится в пояс в знак уважения ко мне и автобазе. Это по поводу этого отчета Минобороны. Наивные слушатели ждут третий год каких-то объяснений от Министерства обороны. Это пишет Виталий. Ну, это, я не знаю, насколько наивные. С своей точки зрения, по крайней мере. У Европы не могут закончиться деньги, так как ЕЦБ второй по величине эмиссионный центр в мире, а евро является одной из шести резервных мировых валют, то есть целевая эмиссия евро, например, для войны не приведет к инфляции внутри евро, в отличие от рубля. Ну, поживем, увидим. Да, мы поживем, увидим. Особенно, когда, знаете, в Германии воют, что Германия перестает быть промышленным центром мира, которым была на протяжении последних десятилетий. Ну, так-то да, вот это все мне нравится. Эмиссионный центр, тыры-пыры, 8 дыр, а Siemens перестает быть немецкой компанией. Ну, а Mercedes-Benz перестает собираться на территории Германии. И собирается в основном на территории Соединенных Штатов Америки и Китая. Сразу на нескольких заводах. Ну, хорошо, ладно. Ну, а так да, а так все, Европа. Держимся, товарищи, да. Главное, побольше миллиардов на Украину отправить. На своих-то плевать. Слушаю вас, здравствуйте. Ну, вот это за. Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон меня зовут, 48 лет, Москва.
Здравствуйте, Антон, очень приятно.
Я согласен с ранее звонившим слушателем, который сказал, что это какой-то договорняк.
Вот вам смотрите. Тогда такой же вопрос. Договорняк о чем?
Вот смотри. Смотрите, Георгий, с большим уважением к вам отношусь. Вот сейчас сажают замов бывшего министра обороны Сергея Кужубетовича. По пачками сажают. А почему он не сидит? Он что, не знал этого всего? Он же все это контролировал. Почему у него такие люди были в подчинении? И я уверен, что они сейчас идут на следствие и сливают его, потому что они реально ни в чем не виноваты. Это раз. Во-вторых, почему Блинкен приехал в Киев? И почему он оттуда уехал? Почему мы не разнесли тоннели, железнодорожные пути, чтобы он оттуда выехать просто не мог? Ну, вот он приехал туда и там остался. И все. Ну, как он? Ну, на перекладных там на ослах будет выезжать, там, на лошадях, там, через Молдавию или еще где-то. Вот вся эта ситуация, вот у меня два сына, да, одному 18 будет в январе, второму 21. Я их в военкомат просто не пускаю, потому что мне вот эта вот шляпа, но она просто ненавистна. Мы неправильно ведем это СВО. Это какой-то реально договорняк. Так люди на этом
договорняк, еще раз, договорняк о чем? Кто с кем договорился и о чем?
Ну, наверняка кто-то договорился, кому упоминать не нужно, да, потому что он у нас верховный главнокомандующий.
Ну, но верховный главнокомандующий идет, Владимир Владимирович Путин договорился,
ребята,
с кем?
А ребята гибнут.
Ну, с кем он договорился,
я о чем? Я часто бываю на Кубани, да, по работе. И я вижу, как транспортники приземляются в том же аэропорту Анапы, 200-х везут, пачками наших. Никто о наших потерях никогда не говорит. Все говорят том, сколько хохлов там грохнули, но о наших потерях никто не говорит.
Правильно делают, да.
Да. Нет, ну, с одной стороны, да, правильно. Но с другой стороны, мы большая держава. Мы что, не можем уничтожить вот эту вот хохлоту, блин, за неделю? Мы в первый же день, в два дня, 24 апреля, вошли. Мы до Киева дошли. Почему мы оттуда ушли? Это не договорняк? Это договорняк.
О чем? О чем?
Ну... Кто-то на этом получает очень много денег.
Кто? Каких денег? Владимир Владимирович Путин получает много денег. Тогда следующий вопрос. Зачем Владимиру Путину много денег? Вот это, знаете, тоже мой любимый вопрос. То есть, если Владимир Путин получает где-то на каком-то договорнике деньги, зачем Владимиру Путину деньги? Вы когда-нибудь представляли себе на месте президента Российской Федерации? Зачем вам деньги? Что на них будете? По ресторанам ходить? Или что? Зачем ему деньги? То есть договорняк, каждый раз, когда говорят, там идут разговоры о договорнике, вы сами себе тоже задавайте вопрос, кто с кем о чем договорился. Это же не означает, что нет никаких договоренностей. Я же об этом не говорю. Я говорю просто, что нужно понимать, вот, о чем, кто с кем договаривается, если это договорняк. Вот был вариант, что там таким образом американцы обновляют свои парки вооружений. Но это странный договорняк, да? О выгодах каких-то. О выгодах, какие у кого от этого выгоды. Какие выгоды получает от этого всего Россия, например, в рамках этого договорняка. Если мы же все-таки с кем-то договорились. Ну, как-то надо вот такие вопросы, мне кажется, задавать. Банкетный посвящался с Кучмой и Ротшильдами, что пора что-то решать с Рокфеллерами и Хазарами, которые засели в Киеве. Даже это как вариант. Даже это как вариант хотя бы. На самом деле договоренности, тот так называемый договорняк, он может существовать только, на мой взгляд, таким образом. Мы, если вы, напомню вам хронологию, предоставили ультиматум. Еще в 21-м году, как мы видим свою систему безопасности, безопасности России, нам на этот ультиматум не ответили. Мы могли выдвинуть встречное предложение и сказать, что у нас тогда нам придется принимать непростые решения. Но мы свою безопасность будем отстаивать. Отстаивать мы ее будем таким-то образом. Если вы хотите каким-то образом с нами в этом поконкурировать и постараться нам помешать отстаивать нашу безопасность, ну давайте тогда мы с вами как-то постараемся понять и решить, что можно делать и что нельзя. И сыграем в эту опасную игру. Если вы хотите в эту опасную игру сыграть, давайте сыграем. Но мы будем в нее играть, потому что от этого зависит безопасность нашей страны. Вот это можно считать договорником? Может быть. Может быть, и можно считать договорником. Было это или нет, я не знаю. Есть ли каналы связи между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки? Да, есть. Опасаются ли Соединенные Штаты Америки отдать Украине все, что у них есть, и дать им разрешение бить всем, что они им дали, из всех своих запасников? Да, опасаются, они этого не делают. Они им все не дают. Они им очень дозированно выделяют деньги. И много какие их хохлядские инициативы тормозят в зародыше. Ну, какое-то общение. Оно точно существует. Мы же помним, недавно министр обороны Российской Федерации общался с министром обороны Соединенных Штатов Америки. Общение есть. Это понятное дело. А по-другому быть не может. Потому что если существуют на вот этой вот карте страны, которые могут уничтожить все остальные страны на свете. И могут так сделать только считанное количество стран. По факту весь мир в труху стереть могут всего две страны в мире. Это Россия и Соединенные Штаты Америки. Когда они начинают друг с другом драться, они, ну, так или иначе должны обсудить, как они это будут делать, чтобы, ну, ненароком не разрушить вообще весь мир и не уничтожить к чертям собачьим всю планету Земля. Ну, так, такая игра. Да, суровая, но тем не менее, вот она идет. Ладно, будем наблюдать, смотрим в ближайшее время. Завтра там, да, должны вот они все прилететь в Нью-Йорк. Какие-то, может быть, еще подробности увидим. Пообщаемся обязательно и на эту тему тоже. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами на этом прощаюсь. Всем счастливо.